Анатомия вины. Глава 1. Тени на синих чертежах. Дорога кончилась раньше, чем он был готов. Сначала пропал асфальт, просто исчез под слоем слежавшейся листвы, словно его никогда и не было. Потом обочины сузились, кустарник подобрался вплотную к колесам, и ветки заскребли по дверцам автомобиля сухими костяшками пальцев. Генри сбросил скорость до минимума и опустил стекло, не для того, чтобы вдохнуть, а чтобы услышать. Тишина здесь стояла такая, что звон в ушах казался чужим. Он не был на этой дороге 10 лет. Она не изменилась. Все то же чувство, что едешь не вперед, а вглубь, как игла, медленно входящая под кожу. Навигатор давно потерял сигнал. Карта, сложенная на пассажирском сиденье, была бумажной и старой, еще отцовской. Генри развернул ее перед выездом и обвел красным карандашом точку, который теперь пробирался ощупью. Лунный камень, название, звучавшее в детстве как приговор. Он помнил, как мать произносила его, не дом, а именно лунный камень, с той особенной интонацией, которую приберегают для болезней, о которых не говорят вслух. За очередным поворотом лес расступился. Не постепенно, рывком, словно кто-то раздвинул кулисы. И в проеме между стволами Генри увидел его. Особняк стоял на возвышении, и закатное солнце било прямо в западный фасад, заливая камень густым, почти неестественным оранжевым светом. На мгновение показалось, что дом горит, прямо сейчас, в эту минуту, молча и неподвижно, как рисованный пожар на детской картинке. Генри нажал на тормоз. Сердце ударило в грудь один раз, сильно, и затихло. Он заставил себя дышать ровно. Оптика. Всего лишь оптика. Солнце, угол падения, цвет песчаника. Он сам был архитектором и знал, как свет умеет врать. Приняв реальность за реальность, он отпустил педаль и медленно покатил вниз, к подъездной аллее. Аллеи, собственно, не было. То, что когда-то называлось парадным въездом, превратилось в полосу утоптанной земли, по краям которой торчали ПНИ некогда стриженных тисов. Кое-где сквозь гравий пробилась трава. Въездные ворота отсутствовали, только две каменные опоры, покрытые мхом, и ржавые петли. Генри остановил машину и вышел. Воздух ударил в лицо запахом. Сырой мох, старая листва, что-то сладковатое, не то гниющие яблоки, не то давно остывший дым. Он сделал несколько шагов к дому и остановился, задрав голову. Лунный камень был построен в стиле, который сам Генри в годы учебы называл неоготическим бредом. Отец, большой поклонник Вальтера Скотта, хотел замок. Мать хотела виллу в итальянском духе. Архитектор, нанятый в конце позапрошлого века, очевидно попытался угодить обоим, и в результате создал здание, которое словно спорило само с собой. Островерхие башенки соседствовали с пологими террасами. Узкие бойницы глядели в сад, где когда-то цвели розы. Центральный фасад венчал эркер с витражом, изображавшим сцену охоты. Гончие, олени, лес, все в синих и алых стеклах. Половина стекол была выбита. Дом был мертв. Это Генри понял сразу, еще 10 лет назад, когда стоял на пепелище восточного крыла и отвечал на вопросы полиции. Но сейчас, глядя на уцелевший фасад, он вдруг подумал, что мертвое тоже умеет ждать. Ждать, пока кто-то вернется и закончит начатое. Он взял с пассажирского сиденья рулон чертежей и решительно зашагал к парадной двери. Дверь подалась не сразу. Дерево разбухло от сырости, петли заржавели, и Генри пришлось налечь плечом, тем самым плечом, которое последние 10 лет ныло к дождю. Наконец створка со стоном отошла внутрь, и в холл хлынул закатный свет. Генри переступил порог. Внутри пахло иначе. Не так, как снаружи. Там был запах леса, мха, гниющих яблок. Здесь запах запертого пространства. Пыль, сухое дерево, что-то минеральное, как в старых церквях. И под этим слоем, едва уловимый, почти выдохшийся шлейф гари. Он въелся в штукатурку, в половице, в ткань обивки, которую моль еще не успела доесть. Генри знал, что этот запах не уйдет, даже если содрать стены до кирпича. Холл был огромен. Двухсветное пространство с лестницей, расходившейся на два крыла. Ступени из серого мрамора, когда-то устланные ковровой дорожкой, теперь были голыми и покрытыми слоем пыли, в которой Генри оставлял следы. Перила, кованое железо с мотивом дубовых листьев, уцелели. Люстра, тяжелая, бронзовая, на 40 свечей, висела слишком низко. Цепь, удерживавшая ее, была сорвана с крепления, и люстра замерла метрах в двух над полом, покачиваясь от сквозняка. Генри обошел ее и двинулся вглубь.